Дорогие друзья, вы сейчас слушаете литературную радиопрограмму. Эта передача была составлена по страницам книги «Штундист Павел Руденко», часть 7. Богослужение продолжалось. Теперь надлежало говорить проповедь, и все глаза устремились на Павла. Он чувствовал, что ему следует сказать слово, но он не мог говорить. Тогда Кондратий встал сам. «Братья, — сказал он, — нашего учителя, что был нам отцом и братом, нет более в живых. Другого такого нам не найти уже. Но не надлежит стаду оставаться без пастыря. Нужно нам выбрать из себя заместителя ему. Мы уже говорили об этом с братьями, и мнится мне, что мы едины в мыслях. Один есть между нами такой. Он млад годами, но Бог умудрил его духом своим не по летам. Покойный учитель наш его первым призвал, и ему же довелось принять его последнее наставление и волю. «Верно, Павла, никого как Павла!» — проговорило несколько голосов в толпе. Павел сделал движение, но Кондрат продолжал. «Кому дух внушает выбрать Павла, поднимите правую руку!» Все руки поднялись. «Кому против?» Против выбора никого не было. «Брат Павел», — сказал Кондратий, возвышая голос и обращаясь к нему прямо, — «тебя выбирает церковь. Младший из нас, будь нам старшим братом и наставником. Пусть Дух Господень снизойдет на тебя. Вот книги, вот чаша. Мы их тебе вручаем». Он достал с полки деревянную простую чашу и поставил ее на стол. Павел не смотрел на него. Он встал. Лицо его было бледно. Он предвидел возможность выбора, но до последней минуты надеялся, что выберут Кондратия, который, хотя присоединился к общине недавно, был старше его годами. В его теперешнем настроении выбор был для него тяжелым испытанием. Все смотрели на него и ждали. Теперь не говорить было нельзя. Он сделал над собой усилие, стараясь собраться с мыслями. Но что скажет он? «Братья», — проговорил он с трудом, глаза его потухли. Голос звучал как-то тихо. В собрании произошло некоторое смущение. В задних рядах некоторые поднялись, чтобы посмотреть, в чем дело. «Братья», — повторил Павел более твердым голосом, стараясь побороть свое волнение, — «благодарю вас за вашу доброту. Жизни не пожалел бы я, чтобы отблагодарить вас, а выбора вашего принять не могу. Выберите другого». Голос его затих, и он прибавил. «Не знаю, захотели ли бы вы иметь меня братом?» Последние слова вырвались у него невольно, как стон отчаяния. Их расслышали только Ульяна да Кондратий, которые были одна по правую, другую по левую его руку. Собрание не слышало их, но и того, что Павел сказал громко, было достаточно, чтобы произвести среди братьев замешательство и недоумение. Потому как Павел произнес свой отказ, было ясно, что это не выражение обычной в этих случаях скромности. Никто не решился его уговаривать. До такой степени было очевидно, что это было бы не кстати. Что же мог значить этот непонятный и решительный отказ? Братья стали переглядываться и перешептываться. Как же быть? Кого выбрать? «Братья, — сказал Кондратий, — отложим это дело. Бог просветит и научит нас всех. Надумаемся мы, и Павел пусть подумает. Пути Господни неисповедимы, и Он посылает на нас всякие испытания». Никто не возражал, и собрание молча разошлось. Для Павла наступили самые тяжелые дни. Недоумение, вызванное его отказом, скоро прошло. Начались пересуды и догадки, которые сперва были совершенно фантастические. Одни говорили, что Павел открыл, что он нечаянно совершил преступление и оттого стал такой унылый и отказался от старшинства. Другие утверждали за достоверное, что он зачитался Писанием и, занесшись умом, замышляет основать какую-то новую веру. Потом догадки переменились, и толки стали назойливее, получив некоторое фактическое основание. Не будучи в состоянии справиться с мучившими его сомнениями, Павел пришел к несчастной мысли обратиться к отцу Василию, как к единственному ученому в вере человеку, от которого он надеялся получить разъяснение. Утром, когда он знал, что отец Василий должен быть дома, Павел зашел к нему с малым приношением, которое оставил на кухне. Отец Василий удивился его приходу, однако принял его радушно и даже усадил на стул. Он не был спесив и держал себя просто. За это прихожане многое прощали ему. «Ну, что тебе?» – спросил он. «Вот, батюшка», – начал Павел, – «я хотел вас спросить насчет одной вещи. Встретился я с одним человеком-ученым, и он мне насчет Иоаннова Евангелия сказал, будто ученые люди нашли, что оно не Иоаннова, и что много есть писаний такого». «Как? Что?» — вскричал отец Василий, краснея от гнева. «Так ты вот куда! Ах ты, разбойник, безбожник! Вот ты куда гнешь!» «Да нет, батюшка, я тут ни при чем!» Павел старался его успокоить. «Я сам...» Но отец Василий не хотел ничего слушать. «Пошел вон, вон сию минуту, чтоб духу твоего здесь не было!» Он закашлялся и не мог говорить дальше. Все попытки Павла объяснить ему, в чем дело, были безуспешны. Отец Василий так его и прогнал, ничего ему не сказавши, А потом стал всюду ругать Павла и штундистов за то, что они Писание отвергают и Бога не признают. Между штундистами прошла весть, что Павел ходил к попу. Иные подозревали, не задумал ли он вернуться к православию. Другие повторяли то же, что отец Василий, что Павел совсем от веры отметается. Стали припоминать, что в городе Павел много путался с молодым Барчуком, открытым безбожником, и даже ехал с ним вместе обратно, и решили, что он от него-то и заразился, и впал в грех сомнения. Мало-помальску отношение к Павлу переменилось. Его стали чуждаться не только свои, но и православные. Его община была так возбуждена по поводу его, что и православные, которые обыкновенно ничего не знали об их внутренних делах, стали догадываться, что у них что-то неладное, и что Павла его единоверцы почему-то чуждаются. И странно, хотя штундистов в деревне не любили, однако тут православные приняли приговор штундистов на веру и тоже стали сторониться от Павла и, в свою очередь, сочинять про него всякие небылицы. Ульяна ревниво прислушивалась ко всем этим толкам и не могла удержаться, чтобы не передавать их Павлу. Она негодовала на людскую глупость и непостоянство и втайне надеялась, что, быть может, раздражение заставит Павла бросить то, что она считала его непонятной глупостью. В последний год, если Лукьяну случалось когда отлучаться, Павел всегда исполнял за него все обязанности старшего брата. И все, мать в особенности, так и смотрела на него, как на будущего заместителя. А теперь вдруг напади! Ни с того, ни с сего он отказывается, и из первого человека в общине становится последним. Она жестоко мучилась, хотя перед сыном старалась этого не показать. Но Павел это видел и глухо страдал. С матерью о своих сомнениях он не заговаривал, да и вообще почти ни о чем не говорил. Он весь ушел в себя, в ту внутреннюю борьбу, из которой он не видел выхода. После жгучей боли и ужаса первых дней к нему пришла апатия. Он стал как-то равнодушен ко всему и ко всем. Раз при нем кто-то заговорил о Гале и Панасе. Они должны были скоро венчаться, потому что приближался Великий пост, когда православных не венчают. Павел выслушал это известие совершенно безучастно. Даже ухом не повел. Точно никогда в жизни не думал о Гале. Сердце его застыло и закаменело, и, казалось, утратило способность трепетать от радости и сжиматься от горя. На собрание он продолжал ходить, но сидел в стороне, и никакого участия ни в чтении, ни в собеседовании не принимал. Служение обыкновенно вел Кондратий, а когда его не было, кто-нибудь из других старших братьев. Старики, руководители общины, помнили Лукьяна и надежды, которые он возлагал на своего молодого ученика, и стояли твердо против враждебного течения. Нужно было дать Павлу подумать, собраться с духом. Лукавый силен и всякие проделывает с человеком вещи. Они-то и удерживали общину от окончательного выбора руководителя общины. Между ними было решено ждать. Раз дело было в субботу, Павел возвращался с собрания домой. Матери с ним не было. Она перестала ходить в последнее время на собрания, отговариваясь то работой, то нездоровьем. Подходя к опушке леса, Павел заметил в шагах в 20 от дороги на срубленном пне темную женскую фигуру. Он не узнал Гали и безучастно хотел пройти мимо. Он не узнал ее даже по фигуре и по походке, когда она встала и подошла к нему навстречу. «Павел!» — окликнула она его. «Здравствуй!» Павел вздрогнул и вскинул на нее удивительными глазами.
«Галя, как ты здесь?»
«Я тебя ждала», — ответила она, потупившись. «На деревне про тебя говорят... Кто одно, кто другое, так я хотела тебя спросить».
«О чем?»
— спросил Павел угрюмо. Галя не сразу собралась, как ему ответить. Павел заговорил первым.
«Ну что же, скажи, как тебе меня ругают? Может, и ты?»
«Ах, что ты говоришь?» — сказала Галя печально. «За что мне? А сказывали мне, что будто ты от своих отбился, а значит, к нашим переходишь. Я вот и ждала тебя. Думаю, придешь, а ты не приходишь. Вот я и сама», — сказала она сукоризно.
«Вот ты к чему?»
— сказал Павел.
«Нет. Может, я и точно от своего берега отобьюсь. Да к вашему меня не прибьет. Нет».
Галя смотрела на него удивленными глазами. Ей хотелось спросить его, зачем же он отбивается от своих зря, раз он не хочет приставать к православию. Но она не спросила. Ее тонкое чувство подсказывало, что тут должно быть что-то глубокое и печальное, чего она не понимает. Иначе отчего бы он был всегда такой грустный? Она видела его изредка на улице. «Расскажи мне все. Может, я пойму, отчего ты такой грустный ходишь?»
«Не поймешь», — отвечал Павел.
«Ну, попробуй, пойму», — приставала она. Они стояли под роскошным ветвистым дубом, который как сводом закрывал их своими широкими ветвями. Вечерний ветер играл его темной крепкой зеленью, которая звонко шелестела в ответ на всякое движение воздуха. «Видишь этот дуб?» — сказал Павел. «Что, если бы в одну ночь червь подточил его корень? Дерево осталось бы стоять и зеленеть, и всякий, кто бы посмотрел, сказал бы, что оно здоровое. А оно уже умерло, и листья его попадают, и ветви посохнут, и ничем уж его не оживишь. Но вот это дерево я и есть. Мой корень — вера, а ее подточил червь. Поняла?»
Thank you.
Она поняла его, но только совершенно по-своему. Для нее не существовало самого понятия о чем-нибудь вроде сомнений и охлаждений в вере вообще. Слова Павла она поняла как подтверждение слухов, что он охладил к своей церкви. И Галя продолжала шепотом: «Ну так что, пойдешь в нашу веру?» «Нет, не пойду я в православие, не пойду я к попу. Лукьяна нашего попы замучили, а мне к ним перейти? Нет, не бывать этому вовек».
«Да я-то чем виновата?» — вскричала Галя. «Ведь не мы с татой его мучили, так за что же?»
Она опустилась на землю, и слезы брызнули у нее из глаз. Все, на что она надеялась и что ей казалось, она уже вот-вот получила, вдруг рассыпалась в прах. На дороге заскрипела телега, и раздался топот лошадей. Галя встрепенулась. А когда телега проехала, и стук колес перестал быть слышен, Гали уже не было. Она убежала. Осмотревшись кругом, Павел заметил ее следы на высокой густой траве. Нагонять ее он и не думал. Павел шел задумчиво по прежнему направлению. Он был грустен, но это была уже нежная, тихая грусть, ничего не имевшая общего с мрачной, угрюмой убитостью, с какой он входил в этот самый лес час тому назад. Павел удивлялся, как это для Гали никаких вопросов и сомнений не существовало. Отдавшись своим мыслям, Павел давно перестал следить за дорогою и шел теперь густым лесом, машинально переступая через кочки и валежник, попадавшиеся ему на пути. Испуганный им коростель вспорхнул с ветки, заметался в полумраке и, взвившись на минуту над деревьями, грузно упал в кусты. Павел поднял голову. Сквозь темные кучи листвы видны были угловатые причудливые куски темно-синего неба. Из темной глубины леса яркие звезды казались еще ярче. Павел долго смотрел на них. Он шел дальше, заворачивая вправо, чтобы выйти снова на Маковеевскую дорогу. Но он зашел слишком далеко, вглубь. Ему уже давно следовало увидеть разбитый молнией клен, от которого шла тропа на Маковеевку. А клена все не было, и кругом него был все один сплошной лес. Вдруг он увидел перед собой прогалину, которой здесь прежде не было. Лес был продан недавно на сруб, и прошлой зимой в этом месте начали работы. Прогалина успела с весны зарасти высоким мечевиком, среди которого поднимались кусты папоротника и лопуха, и тихо шевелился своими тяжелыми головками колючий репейник. Мелкая, как бисер, роса облегала мириадами капель каждый лист и стебелек, и стволы, и ветки, и в них дробились лунные лучи, которые серебряными потоками лились сверху на лес и на траву, и на полянку. Все цвета исчезли, точно растворившись в этом серебряном сиянии. Зеленый, чуть заметно взволновавшийся ковер травы и широкий лопух, бурые корявые стволы деревьев и их густая трепетная листва, обрубленные пни и сонный репейник — все это казалось изваянным и выкованным из чистого серебра, точно в сказочном серебряном царстве. К середине Поляна поднималась плоским бугром, на котором еще лежало несколько звеньев сушившихся дров. Павел поднялся туда и остановился, осматриваясь кругом. Кольцо высоких вершин скрывало от него всю окрестность. Не видно было ни полей, ни деревни, никаких признаков людского жилья. Он был один, совершенно один с этим глубоким, чистым небом, к которому он был точно приподнят в ладони гигантской руки. Все спало кругом, и лес, и звери, и люди. Только недремлющие звезды мерцали, ласково смотря на него из синей глубины. Что-то детское поднялось в груди Павла в первый раз со дня его возвращения из города. Тупое и холодное чувство подозрительности уступило место горячему порыву доверия. Поднял лицо к небу. «Господи!» — воскликнул он от полноты души. «Ты, сотворивший небо и усыпавший его звездами и землю, и насадивший ее растениями, научи меня, как познать тебя!» Он опустился на колени и, припав головою к срубу, стал молиться горячо, страстно, как в первые дни своего обращения. Это была не молитва, а живое излияние, чистосердечная исповедь перед живым лицом, и он не сомневался в эту минуту, что молитва его слушается, как живая речь. Это убеждение росло по мере того, как продолжался этот страстный, порывистый, бессвязный монолог. Лицо его горело, обильный пот выступал на его лбу. Все пламеннее и пламеннее становились его слова. Затем он остановился. Он прислушивался. Его возбужденная душа жаждала ответов, знамения. Ночь стала удивительно тиха. Серебряный лес стоял, купаясь в лунном свете. Не шелохнулась трава. Неподвижный воздух заметно свежил. Но вдруг Павлу пахнуло в лицо, занесенное откуда-то издалека струей теплого воздуха, пропитанного каким-то возбуждающим странным запахом, какой бывает после молнии. Мягкая, теплая волна скользнула на мгновение по его лицу, шевеля его волосы, точно прикосновение нежной руки, и унеслась неведомо куда, как неведомо откуда принеслась. Павел весь затрепетал. То, о чем он молился и на что не смел надеяться, вдруг осуществилось. Глаза его наполнились светом, душа замирала от неизъяснимого блаженства. В ушах раздавались голоса, которые он верил, обращены были к нему прямо с небом. В неописанном волнении он простер руки вперед и замер, ожидая и прислушиваясь, подавляя всякую собственную мысль, чтобы не спугнуть дивного мгновения. «Вот оно! Вот, наконец!» — шептал он, падая ниц и заливаясь благодарными слезами. Все вдруг в нем просветлело и преобразилось. Сомнений как не бывало. Все стало ему ясно, как день. И теперь он чувствовал, что отныне ничто не поколеблет его веры, что ему до всех хитросплетенных мудрых мира сего, что ему до того, всякая ли буква стоит там, где ей надлежит. Дух Божий живет в нем так же несомненно, как то, что он витает здесь, в этой зеленой пустыне, и проник в его скорбную душу. В этом ему так же невозможно было отныне усомниться, как в собственном существовании. Он был счастлив, испытав на минуту весь ужас кораблекрушения. Он был теперь снова у верной пристани. Ему хотелось идти к матери, к своим. Он знал теперь, что сказать им. Но он чувствовал такую усталость, что ему трудно было пошевельнуться. Он решил отдохнуть несколько минут. Прислонившись к срубу, он стал прислушиваться к голосам ночи. Задумчиво смотря на лежащую перед ним полянку, вот что-то хрустнуло в лесу. В поле свистнул суслик. Из-под кустов осторожно выходил ежик, нюхая острой мордочкой воздух. Не пахнет ли где добычей или опасностью? В какой-то лесной луже громко квакнула лягушка. Ежик зашевелился щетинкой и насторожил ушки, повернув свою маленькую мордочку в сторону звука. В это время из-за темного купола высокого орешника выплывала на мягких крыльях сова и, неслышно сделав полукруг в воздухе, точно косой подхватила зверька и понесла его прямо через полянку мимо сруба к своему гнезду. Она пролетела так близко от Павла, что ему хотелось протянуть руки и ударить ее по лапкам, чтобы спасти бедного ежика. Но руки у него затяжелели. Сова, между тем, не полетела в гнездо, а сделала круг и села на сруб, наискось, в трех шагах от Павла. Протянув руку, он мог ее поймать. Птица его видела, но нисколько не смущалась его присутствием и спокойно чистила себе крылья носом. Ежика в когтях у нее уже не было. Павел тоже смотрел на птицу и тут только заметил, что сова как-то очень похожа лицом на отца Василия. Это, впрочем, его нисколько не удивило, а удивило его, как это он раньше этого не заметил, тем более, что сзади у нее были не крылья, а коричневая ряса из сырцового шелка, какую отец Василий надевал по праздникам, и на ногах были козловые, оточенные мехом сапоги без каблуков. «Лучше убраться по добру, по здоровью», — подумал про себя Павел, «потому отец Василий что-то, кажется, сердит и сегодня». Но уже отец Василий манил его рукою к себе. «А поди-ка сюда, поди!» — говорил он. «Как неподлинное говоришь ты! Сам в апостолы лезешь, так тебе и завидно на другого!» Павел встал и направился к нему, чтобы объяснить и успокоить, что теперь это уже не смущает его. Но по мере того, как он подходил к отцу Василию, тот все точно от него уплывал, продолжая манить рукой. «Постой!» — крикнул ему Павел. Но поп не слушался и все точно уплывал куда-то в пространство. Он за ним, и вдруг исчез и поп, и лес, и Павел очутился в глубоком черном подземелье под низкими каменными сводами. На него повеяло холодом могилы. И он знал, что попал в могилу, он весь дрожал от пронизывающей сырости, проникавшей сквозь до самых костей. Тяжелый густой воздух был недвижим, ни звука, ни шороха не раздавалось в нем. Павел стал метаться из стороны в сторону, но куда бы он ни шел, всюду он натыкался на те же сырые, холодные камни. Выхода не было. В изнемождении он сел на землю. Вдруг под самым ухом раздались слова: «Встань, возьми посох и ходи». Он тотчас узнал голос Гали. Но отчего это она говорит речью из Писания? Павел встал. Перед ним точно Галя стояла с посохом в руке, с длинным кожаными четками. Лицо ее было строгое, суровое. Она даже не посмотрела на него и пошла вперед. Павел покорно шел за нею. Они шли долго, а между тем все как будто стояли на месте. Подземелье двигалось вместе с ними. Те же глухие стены спереди, сзади, со всех сторон обступали их каменным кольцом. «Что же это?» — сказал Павел. «Мы все топчемся, мы никогда не выйдем из этой могилы». «Что ты?» — отвечала ему Галя. «Разве ты не видишь, что мы уже пришли?» Павел поднял голову и видел, что перед ним знакомая паперть их деревенской церкви. «Зачем?» — воскликнул он. — Ведь это церковь. — Церковь? Я же тебе говорила, что хочу, чтобы ты пошел в церковь. — Оставь, не пойду в этот вертеп! — с негодованием вскричал Павел. — Я хочу назад! — Где двое или трое соберутся во имя мое, там и я между ними, — проговорила Галя. И опять Павел удивился. — Откуда это она знает Писание? — «Нет!» — вскричал Павел. «Дом отца нашего они обратили в дом торговый!» «Иди!» — сказала Галя. «И что Бога святил, того не оскверняй!» Павел рванулся от нее прочь и проснулся. Хохот и непристойное пение раздавались в сыром ночном воздухе. Это возвращалось по дороге домой из трактира кучка мужиков, отмечающих свой храмовый праздник. Павел поднялся, протирая глаза. Он уснул в лесу, и вся его одежда промокла от ночной росы. Он переждал, пока веселая компания пройдет, и пошел домой, думая о своем сне, который, он не сомневался в этом, был послан ему свыше. На другой день по деревне разнеслась весть, что из города приехал к храмовому празднику отец Паисий и будет в церкви штундистов отчитывать. Старосте Савелию было приказано согнать всех штундистов в церковь к обедне.
«Смотри у меня всех!» — строго наказывал Паисий. «У меня по творщикам спуску не будет!»
Савелий почесал за ухом. Он знал, что штундисты не пойдут, а как с хромым Ермилкой Суцким притащить их силой? Он созвал к себе на сход кое-кого из односельчан обсудить, как им быть, чтобы штундари как-нибудь не проведали. Сходка происходила в волосной избе, а не на открытом воздухе. На запрос Савелия никто ничего не отвечал. Насупившись, мужики молчали.
«Ах, антихристы!» — сказал наконец Карпий. «Покою от них нет добрым людям!»
«Да уж что и говорить!» — согласился Савелий. «Они у меня вот где сидят!» Он указал на шею.
«Да что им! Потащим силком, а то дубьем поганых, коли что!» — сказал старик Шила. «Да и впрямь чего на них нехристи смотреть?»
— сказала несколько голосов. Настроение деревни по отношению к штундистам решительно переменилось за это время. Совет и Паисия принесли плоды. И отец Василий работал недаром.
«Давай, ребята, сгонять всем миром штундарей, так, целым миром и погоним», — сказал Кузька. «Ну, чего всей гурьбой? Скоро ли обойдешь? Чего попусту время тратить? Пойдем в два конца. Один с одного бока начинай, другие с другого. К середине мы изгоним».
Предложение было одобрено. Толпа разделилась. Одни пошли на Лукьянов поселок, другие под предводительством Панаса двинулись на Павла в конец. Народ присоединялся к ним по дороге. Панас шел впереди. Ему вспомнилась полуночная прогулка к той же избе, кончившаяся таким постыдным отступлением. И в нем шевелилось чувство унижения и обиды, которое заставило их всех испытать старуха Ульяна. Завидевши Павлову избу, толпа пошла скорее, как солдаты, идущие на приступ. Ворота были открыты. Народ ввалился во двор. Павел, между тем, сидел с матерью в светелке, где они заперлись с раннего утра. Вернувшись на рассвете после своих ночных приключений, он застал мать спящей на скамье у стола, положив руку под голову. Она ждала его всю ночь и заснула, побежденная дремотой. Павел разбудил ее. «Матушка! Великую мне милость послал Господь! Порадуйтесь со мной!» Он рассказал ей в немногих словах свое видение и про тот переворот, который в нем произошел. Ульяна слушала, не будучи в состоянии всего взять в толк. Но она видела, что ее Павел стал другим человеком, таким, как был прежде. И этого было с нее довольно. Ну, слава Богу, наконец-то! Я знала, что так будет, — воскликнула она, обнимая его. Она ушла спать, счастливая, как никогда не было. Павел не ложился вовсе. При брежущем свете утра он читал свои драгоценные книги, наслаждаясь ими, как сокровищем, которое он было потерял и снова нашел. Ульяна пришла к нему утром. Она заставила его рассказать себе во второй раз во всех подробностях про удивительное видение. И этим вдвоем принялись догадываться, каков может быть его смысл. Их тихие речи прервал шум приближающейся толпы. «Что это?» — сказала Ульяна, прислушиваясь. «Какой-то шум на улице. Не пожар ли где?» Павел вышел в другую комнату, обращенную окнами во двор. «К нам народ валит. Что бы это могло быть?» Громкий стук в дверь был ему ответом. Он вышел на крыльцо и очутился среди буйной толпы, которая собиралась ломиться в дом. «Чего вам, братцы?» — спросил он. «Тебя нам нужно, и старуху твою, и всех!» — крикнул Панас, тормоша его за плечо. Павел освободился от него, но неожиданным движением толпа навалилась на него. «Бей его, ребята, тащи!» — крикнул Панас. Несколько человек бросилось было бить Павла. «Куда тащить? Зачем?» — спросил он спокойным, отрезвляющим тоном. «В церковь! Вас всех нехристей приказано в церковь тащить! Отчитывать вас поп приехал!» Со смехом крикнул из задних рядов Кузька. «В церковь!» — воскликнул Павел, поднимая руки к лицу кверху с таким радостным выражением, что толпа была поражена. «Вот оно! Вот что знаменовало видение!» — подумал он про себя. И сердце его заликовало от такого видимого вмешательства промысла.
«Братцы, иду я с вами в церковь, и мать пойдет, и все!» — вскричал он.
«Вишь ты, какой проворный!» — воскликнул Павел, опешив.
Павел не слышал замечания. В сенях раздались шаги матери, и он, бросив толпу, пошел ей навстречу.
«Матушка!» — шепнул он ей от возбуждения. «Сон-то теперь явно к чему был послан.
Что такое?»
«Нас велено силой гнать в церковь. Народ затем и пришел».
«Что ты?»
Они обменялись несколькими словами вполголоса и вышли оба к толпе.
«Идите, добрые люди», — сказала Ульяна. «Мы сейчас идем за вами в церковь и всех братьев приведем».
Она сказала это так ласково и даже радостно, что у толпы окончательно пропало все буйное настроение.
Люди стали с любопытством посматривать друг на друга и на Павла с Ульянов, ожидая разъяснения загадки.
«Что, аль взаправду в христианскую веру снова поворотить хочешь?»
— спросил нерешительным тоном Кузька.
«Прежде гужом не затащишь, а теперь вдруг сам».
«Не дивитесь, братья, и не соблазняйтесь, не повернулся я от своей веры, а было мне слово такое, чтобы я не возносился. Идите все в церковь, мнится мне, что там сегодня Господь явит десницу свою».
Ульяна заперла дом и, поклонившись толпе на три стороны, ушла вместе с сыном на деревню скликать своих на собрание. Постояв и поговорив некоторое время, народ стал расходиться. Павел с матерью обходили тем временем штундийские избы. Это было настоящее триумфальное шествие. Появление Павла после всех толков о нем возбуждало в первую минуту недоумевающее удивление. Но двух слов Павла и Ульяны было достаточно, чтобы превратить его в живую радость. Пропадал и нашелся. Мертв был и воскрес. Когда народ собрался к Кондратию, решать уже было нечего. Все уже согласились единодушно поступить так, как говорил Павел, которому это решение было открыто свыше. Выходя из избы Кондратия, Павел с Ульяной наткнулись на толпу, предводимую старостом Савелием, которая возвращалась с Лукьяновского поселка. Там дело не обошлось так мирно, как в самой Маковеевке. Впереди, рядом с Савелием, шел Демьян, весь растерзанный, без шапки, с кровавыми подтеками на лице. Руки его были связаны сзади кушаком, за концы которого держали его два мужика. И было видно, что кто-то сзади подталкивал его. Павел подошел к толпе.
«Так-то вы свою веру чествуете», — сказал он.
«А вот тебя-то нам и нужно», — крикнул Савелий. «Без тебя отцу Паисию обедня не в обедню будет. Хватай его, ребята».
«Опомнись, не безобразничай ты, старый человек!» — остановила его Ульяна. «Разве церковь у нас съезжая, чтобы людей туда силком тащить?»
«Слышите?» — сказала Ульяна. «Вот мы так сами охотно идем!» Держали мы собрание насчет приказа идти поучения слушать и решили, братья, быть в церкви сегодня. «Мы иконам не кланяемся и попам не верим. А послушать ваших попов почему бы не послушать? Нет в том греха. Может, что и нам будет на пользу».
Толпа стояла в смущении, опустивши руки, не решаясь сознаться в собственной глупости и не решаясь разойтись, ничего не сказавши.
«У-у-у!» — вдруг раздался дикий вопль юродивого Авдюшки, который выскочил из-за угла и, махая руками, бежал по улице. «У-у-у! Бей жги, говори!» — бормотал он, мотая всклокоченной лохматой головой.
«Фу ты, перепугал меня!» — со смехом сказал Савелий, когда Авдюшка скрылся за угол.
Толпа рассмеялась и добродушно стала расходиться. Церковь была полна народу. Все ожидали чего-то необыкновенного. И только совсем дряхлые старики да больные остались дома. Когда Галя пришла с отцом и матерью, церковь была почти полна. Ей не хотелось оставаться на виду. Протиснувшись кое-как сквозь толпу, она пробралась в задний угол, где ее никому не было видно. Но откуда она могла видеть все? Рядом с ней оказалась Ярина. «А ведь штунтарей, говорят, на колени посреди церкви поставят и перед всем народом каяться велят», — шепнула она.
«Что ты?» — встревожилась Галя. «Дьячок сказывал, поставят на колени и велят говорить на себя всякие слова, а кто не захочет, того попы свечками подпекать будут».
«В церкви-то что ты говоришь?» — сказала Галя.
«Верно говорю», — настаивала Ярина. «Кому и знать, как не дьячку. А Павлу, говорят, уж как досталось. Он в церковь не хотел идти. Уперся, убейте, говорит, а не пойду идолам кланяться. Они ведь иконы идолами зовут». Галя испуганно слушала.
«Ну-ну, говори, что же дальше?» —
понукала ее подруга, которая замолчала, засмотревшись на входившего в это время Панаса.
«Ну так вот, не хочу, — говорит, — идти вашим идолам кланяться, а не его тащить, а он не идет. Ну, началась тут драка, его бедного так избили, что, говорят, теперь при смерти лежит. Глаз вышибли, ногу сломали и 2 ребра.
«Ах, боже мой! — прошептала Галя.
— Да не может быть!
Кум Терентий рассказывал, он ему ногу правил и на глаз примочку ставил».
В это время у входа произошла некоторая суматоха, и в церковь вошла кучка штундистов, среди которых выделялась высокая, красивая фигура Павла.
«Ах, да вот он и сам, спроси самого!» — сказала Ярина, забыв, что говорила за минуту.
Гале было не до того, чтобы разбираться.
Она ужасно обрадовалась, увидевши Павла, что он был цел и невредим.
И в нем было сегодня что-то особенно бодрое, торжественное. Таким его еще никто не видел. Попы были уже в ризнице, но обедня еще не начиналась. Павел обвел глазами толпу.
Сердце Гали ёкнуло.
«Ему теперь не до меня», — подумала она. И ей стало грустно. Она так жалела его в эту минуту, ей хотелось, чтобы он это знал. Но он и не оборачивался в ее сторону. Вскоре к паперти подъехала старинная 4-местная карета. И из нее вышел старый генерал в мундире и орденах, отец Валериана. Сам Валериан не утерпел и приехал вместе со своими. Тотчас же началась обедня, которую служили торжественно и длинно. Но мало кто молился. Все ждали с нетерпением окончания службы, когда должно было начаться настоящее представление, хотя никто еще не знал, наверное, в чем оно будет состоять. Вот обедня кончилась. Занавес задернулась. Попы ушли в уборную, где они сняли парчевые и золотые ризы. Дьячок поставил на амвоне аналой. Готовилась проповедь. Через несколько минут Паисий в подряснике вышел и, слегка поклонившись толпе и специально генералу, занял место у аналоя. Он очень был польщен присутствием благородной публики и рад был случаю, и намерен был отличиться. Толпа зашевелилась и придвинулась ближе. Многие откашлялись, точно им самим предстояло говорить. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!»
«Истинно глаголит Господь, и глаголит Сын Божий. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». «И где же сии амалекиты, о коих говорится в Писании? В пустынях Аравии?» «Нет, братья, они здесь, среди нас, вот они!» Он протянул руку по направлению к штундистам и замер в величественной позе, любуясь своим ораторским эффектом.
«Сии омраченные нечестивцы, возомнившись и вознесясь невежественным умом, вздумали в продерзости своей отметать церковь, священство, святые иконы и нашу православную веру. Разберем сие, братья, по статьям».
Он разложил по соломинке учения штундистов и стал разбирать их по статьям, сыпля текстами и ссылками на святых отцов, щеголяя своей теологической ученостью перед образованной частью публики.
А народ таращил глаза, ничего не понимая. «Вот оно, заклинание-то и есть», — думали они. Но у Паисия были и другие орудия. Разметав твердыню своих противников и не оставив камня на камне, Паисий разгладил бороду, потер свои белые руки и уже другим тоном начал. «Видите, братья, сколь много темноты в учении сих лжеучителей! И что же творят? Иконы святые поругают, на дрова колют, в огонь вметают, горшки покрывают, святые просфоры на снедь псам выбрасывают».
По церкви пробежал ропот ужаса.
«И что же? Мы будем дозволять, будем терпеть, как ругаются над святыней эти еретики-богохульники?»
Паисий понемногу увлекся и, забыв про благородную половину своих слушателей, принялся ругать штундистов. Но в самый разгар речи глаза Паисия упали на хмурое лицо Валериана, его отца, которые стояли в передних рядах и были, видимо, возмущены грубостью проповедника. Паисий смутился и смялся на полуслове. Он очень дорожил мнением благородной публики. Он, впрочем, скоро оправился и кое-как закруглил фразу. Но заключение проповеди вышло какое-то слабое. Он раздвоился и, желая угодить публике, не угодил никому. Только отец Василий был безгранично и одинаково всем доволен. Он не спускал все время умиленного взгляда с проповедников. И от удовольствия при каждом тексте или резкой выходке шептал про себя: «Ловко! Так их, анафем!» «Аминь!» – провозгласил, наконец, Паисий и с легким наклонением головы юркнул в ризницу. Затворив за собой дверь, он опустился на кресло и тяжело вздохнул. Он был недоволен своей проповедью и собою, а теперь, как нарочно, ему приходили в головы мысли и выражения одно другого лучше, пока он сидел тут, бледный, не от усталости, а от злости. Какой был случай и упустить ему? Ему нередко приходилось бывать в таком настроении после своих проповедей. Паисий не замечал, как минуты бежали за минутами, и не удивлялся, что ни отец Василий, ни дьячок не приходят в ризницу. Они оставались в церкви, где в это время совершалось кое-что совершенно непредвиденное.
Дорогие друзья, на этом наша литературная программа подошла к концу.